Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об усадьбе Муранова, столетнем юбилее музея Муранова и обитателях этой усадьбы. У нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник музея-заповедника Муранова имени Федора Ивановича Тютчева Светлана Андреевна Долгополова. Здравствуйте, Светлана Андреевна.
Добрый вечер.
Светлана Андреевна, ну, я совершенно был поражен, узнав, что вы 50-й год работаете в этом музее. Вот 100 лет музею, и половину этого срока вы там были главным хранителем. И я не знаю еще кем, но я знаю, что когда случилась беда, когда был пожар, вы спасли там какие-то ценнейшие экспонаты, которые чуть ли не сами выносили из этого дома.
Дело в том, что я как раз не только не выносила, а я никуда не выходила из дома с 11 вечера до 4 утра. Так что у меня такой, можно сказать, своеобразный рекорд.
Не выходили из музея?
Не выходила из сгоревшего дома. Так что другие выбегали, чтобы вдохнуть какой-то воздух. А я вот, как ни странно, продержалась так долго без того, чтобы желать дополнительного кислорода. Ну, я пришла в Мураново 16 августа 1971 года. Тогда это был такой большой отрыв от Москвы. Уехать на 50 километров, казалось, что ты попадаешь в какую-то срединную Россию. И тогда музей назывался «Музей-усадьба Муранова имени Ф.И. Тютчева». Сотрудников в этом музее научных, через черточку экскурсоводов, было 5 человек. Было 5 человек-смотрителей, 3 сторожа из деревни, бухгалтер и директор, знаменитый во всем мире тютчевед Кирилл Васильевич Пигарев, правнук Тютчева. Вот представьте себе, что этот европейский известный музей даже в 1971 году оставался музеем четвертой категории по тому, какое было штатное расписание и сколько давали денег этому, на
существование. Там же не Ленин жил. Если бы там жил Ленин, Дзержинский, то, наверное, он был бы первой категории. Там заповедник бы уже тогда создали. А уж, извините, я поделюсь такими воспоминаниями. Я помню, как моя мама привезла меня в этот музей. Это был, по-моему, 1974 год. Мне было 6 лет. Вы уже там работали.
Я работала.
И то, что я помню, мне там купили пластинку, маленькую виниловую пластинку с романсом «Я встретил вас» в исполнении Ивана Семеновича Козловского. И она, эта пластинка, до сих пор у меня есть.
Да, и на ней чудесный такой логотип «Мурановский дом», да, в медальоне таком.
У нас недалеко там, вот моя мама из села Братовщина, это буквально 20 км в сторону Москвы от Муранова. И поэтому вот детство, оно действительно прошло у Муранова, Абрамцева, вот эти чудесные, действительно заповедные места, где и сейчас, в общем-то, еще, хотя скоро туда уже МЦД дойдет, почти, да, но все-таки это уже такая заповедная Россия.
Но вы знаете, сейчас такое ощущение, что ты на окраине уже большого города, потому что все эти новостройки, они тянутся до самого Муранова по всей Ярославской дороге. Ну, а тогда это действительно был полный отрыв от Москвы. Самые красивые, что было у нас в жизни, это были какие-то уникальные конверты, тогда нами невиданные, в которых ученые всех стран мира присылали Кириллу Васильевичу свои работы, посвященные Тютчеву. Ну и представляете, тогда какая-то немыслимая бумага, они на какие-то кнопки закрывались и так далее. И вот это было единственное, что, так сказать, попадало материального в наш...
То есть в странах мира Тютчев был кому-то интересен.
Был интересен, и было много работ, и Кирилл Васильевич, как главный специалист в мире по Тютчеву, потому что он автор монографии «Жизнь и творчество Тютчева», вышедшей в 62-м году в издательстве «Наука», и он в 65-м году опубликовал в том же издательстве двухтомник, в котором весь корпус тютчевской лирики представлен полностью с его описаниями автографов и с его комментариями. и с его датировками.
Но это было удивительно, ведь Тютчев славянофил, да, поздний, такой русофил, православный человек, и в Советском Союзе не могли умолчать. То есть вот такая фигура, ее даже не могли скрыть. Он издавался, печатался, выходили. Вот у меня замечательный том поэта Тютчевской поры в руках, составленный Вадимом Валерьяновичем Кожиновым. Тут не только Тютчев, тут его современники. Это еще вот издание какого-то там 82-го года.
Дело в том, что есть еще более, так сказать, сложные обстоятельства, что считалось, что Ленин любил читать Тютчева. И об этом свидетельствует несколько близких к Ленину людей: Бонч-Бруевич, Лепешинский. И все они говорят о том, что в редкие минуты отдыха вождь любил перелистать томик русской классики. И по преимуществу это были Буратынский и Тютчев. Так что у Ленина на его этажерке в кремлевском кабинете стояли томики Тютчева. Я думаю, что это отчасти было умение Николая Ивановича Тютчева, внука поэта, который создал музей, вот как-то так убеждать тех, кто наверху, относиться к Тютчеву со всей серьезностью.
Получается, что музей был создан при Ленине, при советской власти.
Ленин, так сказать, подписал декрет о монументальной пропаганде. Это, так сказать, это то, чем занялись большевики сразу же по приходе к власти. То есть надо было сменить старые ценности и старые имена на новые. И был вот этот декрет о том, кому благодарный пролетариат должен поставить памятники. И представляете, там 17-м номером шел Федор Иванович Тютчев. Этот декрет был подписан Бонч-Бруевичем, который исполнял обязанности тогда в секретариате, и подписан Лениным. И вот, собственно говоря, это обстоятельство послужило тому, что имя Тютчева оказалось такой крышей для Муранова исторической, и там разрешили создать музей. Охранную грамоту...
Ведь Тютчев никогда ничего о пролетарском интернационализме не писал. Наоборот, он говорил: «Доколь ты будешь за туманом скрываться, русская звезда, или оптическим обманом ты обличишься навсегда». Да? Вот, то есть, а ведь для большевиков никаких национальных культур и привилегий не должно было быть. Все как бы должно было объединиться вокруг пожара мировой революции.
Но дело в том, что я думаю, что как-то оставались еще усвоенные Серебряным веком тютчевские все эти положения. Блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые. Да. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель. То есть при том, что у Тютчева есть совершенно, так сказать, разоблачающая природу революции статья «Россия и революция», пользовались вот этими словами как бы девизом того, что революция – это лучшее, что бывает в истории, в историческом
вообще-то
процессе.
Вообще-то говорят процитированные вами строчки из стихотворения «Цицерон», да, 1829 года, а Цицерон, великий римский оратор и политик, закончил на плахе. Ему, да, голову отрубили. Вот. И вообще-то Цицерон, там и предыдущие строчки: «Я поздно встал и на дороге застигнут ночью Рима был». И в каком-то смысле Тютчев тоже мог о себе сказать: я поздно встал и на дороге, да, вот, то есть вот это приближение конца, хаоса, бездны, он, может быть, как никто почувствовал из русских классиков XIX века.
Но это нигде не напечатано, только мы, сотрудники, знаем, что Эрнестина Федоровна писала, его жена вторая, немка, выучившая русский язык, чтобы понимать стихи Федора Ивановича, и опубликовавшая потом первые, собственно, первое полное собрание сочинений мужа. Там были и русские стихи, и статьи на французском языке политические. И она говорила, что мой муж не устает повторять, что конец века потонет в крови.
Вот потрясающе. Провидец.
Да, провидец. Ну, вот всегда еще, когда говорят о Тютчеве, говорят, что он же, так сказать, пророчил наоборот. Вот если мы возьмем его статью «Россия и революция», вот позвольте мне прочитать просто первые несколько строк, чтобы всем был ясен как бы слог Тютчева и та масштабность проблематики, которая сразу им схвачена. Уже давно в Европе существуют только две действительные силы – революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века – вся политическая и религиозная будущность человечества. И что же...
Дух захватывает.
Дух захватывает, да. И что же там, он постоянно повторяет это в письмах. Сейчас существует исторический Запад и Красный Запад. И только Россия может помочь историческому Западу в борьбе с Красным. И как действительно, так сказать, там говорят, ну так он же ошибся. Он не ошибся, потому что борьба здесь и происходила, только она оказалась удивительной, что Россия спасла Запад, сама став красной. И она взяла на себя этот груз исторической ответственности вот, на такой эксперимент да, с целым народом и целой страной.
Сегодня мы снова смотрим, что происходит на Западе, да, и недоумеваем, плачем, поражаемся. Кто-то, может быть, злобствует, когда режут головы священникам, католическим, православным, надвигается просто дикий экстремизм, вот имеющий. И снова эта антитеза России и Запад, да, России и Европа снова перед нами встает.
Цитата. Владимир Сергеевич Соловьев. Поэзия Тютчева. Как во всей природе наш поэт признавал живую душу, которую держится единство и целость мира, подобным же образом он признавал и живую душу человечества и видел ее в России. Как, по словам одного учителя церкви, душа человеческая по природе христианка, так Тютчев считал Россию по природе христианским царством. Так как смысл истории в христианстве, то Россия – как страна по преимуществу христианская, призвана внутренне обновить и внешним образом объединить все человечество.
А вот Федор Иванович Тютчев, все-таки можно ли назвать его философом, мыслителем, не только поэтом, политиком, может быть? Какова была его судьба, призвание жизненное? Ведь он же не был профессиональным поэтом, человек, который там всю жизнь вот писал стихи и зарабатывал этим. Он служил?
Да, окончив университет, когда ему было 18 лет, он уже получил диплом об окончании университета. Вскоре у него оказалось место сверхштатного чиновника русской миссии в Баварии, в Мюнхене. И я думаю, что тут за этим стоит фигура знаменитого генерала Александра Ивановича Остермана Толстого, который приходился ему троюродным братом, но поскольку он был на поколение старше, то обычно говорят, что он дядя его. Так что, конечно, Остерман Толстой. И тут Тютчев по матери Толстой. Вот они по этой линии родственники. И если проводить такую схему, составлять такую схему, то окажется, что Лев Николаевич Толстой, граф Алексей Константинович Толстой и наш Тютчев, они семиюродные, шестиюродные братья. То есть они действительно все связаны по этой линии Толстых. Так что в нем была очень сильная кровь Толстых, которые присутствовали в жизни, в истории со всеми человеческими дарованиями, дарованиями и страстями человеческими. Вот он оказался в Мюнхене таким молодым человеком, вернулся в Россию через 22 года, и потом довольно... через некоторое время получил место опять в Министерстве иностранных дел, и вся его жизнь до конца, до последнего вздоха тоже была связана с его службы. Он был сначала цензором, а потом председателем комитета цензуры иностранной. И при нем, в общем, какие-то можно было послабления ожидать для тех изданий, которые приходили из Европы, и для наших местных изданий. Но, тем не менее, вот вся его жизнь прошла таким образом. Но дело в том, что он совершенно уникальный человек, вот особенный, вот русский гений. Может быть, любой гений любой национальности, он ни на кого не похож.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, ведущий научный сотрудник музея-заповедника Муранова имени Федора Ивановича Тютчева Светлана Андреевна Долгополова. Мы сегодня говорим о столетнем юбилее этого музея и о его обитателях, прежде всего Федоре Ивановиче Тютчеве.
А он не обитатель?
Не обитатель.
Нет.
А как же получилось, что музей имени Федора Ивановича
Тютчева? Вот его имя оказалось вот этой самой исторической крышей для всех тех, кто жил в этой усадьбе и кто пожелал сохранить память о Федоре Ивановиче, потому что там собрали все его культурное наследие, весь архив, вещи памятные.
Усадьба была построена Боротынским, да?
Усадебный дом был построен Боротынским. Собственно говоря, сама территория, у которой есть имя Муранова, фигурирует в исторических документах уже в конце XVI века. Но тогда это была пустошь Муранова. Менялись разные владельцы, и мы их обычно не упоминаем. И, собственно говоря, та мурановская история, которая нас интересует, началась в 1816 году. Так что недавно мы отмечали 200-летие с того момента, как Екатерина Петровна Энгельгард, супруга отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгарта, купила эту небольшую подмосковную, и у нас существует даже купчие, подписанные Екатериной Петровной. Лев Николаевич Энгельгард, боевой генерал, в старости продиктовал свои военные записки, и они до сих пор пользуются неким спросом. Они интересны и тем, как они написаны, и фактическим материалом. Он был благочестивый человек, и здесь, в Москве, он был старостой церкви Малого Вознесения напротив консерватории.
Да.
У нас существует его замечательная Библия на английском языке, лондонское издание 1811 года. И там, на развороте, мы можем найти синодик, упоминание о всех тех его детях и о тех событиях, которые были самыми важными в его жизни. И что же оказывается, что вот его старшая дочь Анастасия Львовна, она становится женой замечательного русского поэта Евгения Абрамовича Боротынского. А младшая Софья Львовна через много лет, уже после смерти отца, поэтому записи там нет, выходит замуж за друга Боротынского Николая Васильевича Путяту. Сначала военного человека, а потом служившего в гражданской, по гражданскому ведомству, в финляндском ведомстве. И вот эти две фамилии, они и составили следующее поколение после Энгельгартов, которые привели Муранова в тот вид, который до сих пор существует. Боротынский построил двухэтажный дом, и он дошел до наших, до нашего времени, даже после пожара. Его, слава богу, оставили таким, как он был создан поэтом по его архитектурному плану. И окружающая природа усадьба, которая была приведена в порядок и получила цветущий вид при Путятах. Ну и, так сказать, а вот дочь Путят в 69-м году стала женой сына поэта Тютчева, и, собственно говоря, это определило их культурные задачи, помимо того, что Иван Федорович был мировым судьей Дмитровского уезда, а потом занимал важные должности уже российского масштаба. Их задача была сохранить память о тех, кто жил в Муранове, Энгельгартах и Боротынских, и Путятах, и сохранить память о Федоре Ивановиче Тютчеве, об отце Ивана. И там в Муранове были собраны, собственно говоря, вещи Тютчева мемориальные, и был собран весь его архив.
Дети хорошие были. Анна Федоровна была замужем за Иваном Сергеевичем Аксаковым.
Знаете, вот, собственно говоря, что в Муранове потрясает? В Муранове потрясает, что вот кому бы ты ни обратился, это какие-то совершенно чем-то отмеченные, замечательные люди, что-то делавшие и в русской культуре, и для местных крестьян. Они создавали школы, больницы и так далее. Просто диву можно даться. И вот вся история Муранова, столетняя, до 1918 года, это история того, как вот созидается мир несколькими поколениями семьи, которые живут в одном и том же месте, и какой это может быть огромный мир, то есть и материальных каких-то ценностей, и духовных, и так далее.
Так ведь почитаешь, вот Салтыкова, Щедрина, вот вся Россия оказывается один большой город глупов. Вот, господа Головлёвы кругом живут. А ведь страна-то была удивительная. То есть столько было тружеников, столько было талантливых людей. Ну, ладно, Тютчев, которого мы читаем и знаем. А сколько было людей, не столь, может быть, гениальных, но которые свой камушек закладной положили в такое здание, да, русской культуры, русской государственности, русского православия, русской церкви.
Все великосветские дамы, с которыми Тютчев беседовал, в салонах, они все в своих губерниях, в своих поместьях создают школы. Это уже вот после 50-х годов, вот уже начиная с Александра II, это просто нечто обязательное. Они строят школу для крестьянских детей, они занимаются их развитием тем или другим образом. Они, так сказать, помогают монастырям, строят церкви. Просто диву можно даться, потому что если вы посидите на каком-нибудь нашем, на нашей Мурановской конференции, она бывает ежегодно, да, то там все время рассказывается: эти, так сказать, эти создали храм, да, в этом поместье, в этом. То есть как раз...
С удовольствием посижу, приглашайте.
Да,
я,
конечно,
думаю, наши радиослушатели тоже с удовольствием приедут, если узнают на сайте музея. Наверное, есть сайт музея, да?
Да, у нас есть совершенно замечательный сайт, который отмечает все наши события. И вдобавок мы теперь ежегодно, начиная с 2014 года, мы выпускаем книги, называется «Мурановские чтения», там 14-й, 15-й, 16-й, вот ежегодные сборники этих наших конференций. Там,
ну, час на электричке от Москвы,
и
ты в раю,
да.
Всё,
да,
там,
да,
5 километров, да, еще на, да, автобусе или пешком пройти, да, от станции.
Ну, вот что говорил, да, ну вот у Тютчева такая замечательная дочь Анна. У нее замечательный муж Иван Сергеевич Аксаков. Они бездетная семья. И получилось так, что Иван Федорович Тютчев, младший сын поэта от второго брака, он оказался наследником всех своих родных. Поэтому, кроме вещей Тютчева, там еще и архивы, книги и предметы из родственников, из родственного окружения Тютчева. И как раз из последней московской квартиры Аксакова перевезли туда обстановку его кабинета, в которой он работал, и такие памятные предметы из других комнат. Так что у нас есть аксаковский кабинет, так называемый. И мне всегда хотелось понять, какую можно провести связь между этим кабинетом, проходной, это маленькая комната, в которой обедали зимой, если оставалось мало народу зимовать, и спальней Ольги Николаевны Тютчевой, последней владелицы, вот, дочери Путят. Она умерла в 1920 году. И что же, мы как-то не знали очень долго, а теперь, работая в архиве, нашли, что Иван Федорович Сючев в 1907 году создал комитет по помощи студентам из славянских стран. Они должны были им помогать. И кто же в этом комитете? Его жена Ольга Николаевна и все его дети. Федор и Николай. У них повторяются имена, как у поэта и его брата. И дочери Екатерина. А Софья в это время как раз была уже при дворе. Так что фрейлины. И так что...
Это народная дипломатия.
Такая. Так что, понимаете, получается, что они не просто вещи собирали, они продолжали духовные пути, духовные поиски, разрабатывали те проблемы, которые были поставлены в предыдущих поколениях. И вот это вот, так сказать, Россия, славяне, то, что мучило Тютчева, то, чем занимался всерьез Иван Сергеевич Аксаков, потом вот кончается тем, что они создают вот этот маленький комитет помощи славянам, обучающимся в Москве.
А почему славянам? Вот они чувствовали какое-то родство, братство.
Ну да,
славянами.
Это же вот идея Тютчева, что надо обратиться ко всем славянам, но что это не племенное объединение, а это объединение духовное, религиозное, что вот так, объединившись вместе, мы создаем тот мир, в котором можно будет, наконец, духовно восстать, духовно оформиться всем славянам. Поэтому это не, так сказать, завоевание и не, так сказать, политическое удержание славян в своих руках, как многие думали на Западе, а это желание вот этой духовной помощи и поддержки.
Культурно-исторический тип, как говорил Данилевский, да? Что должен быть новый культурно-исторический тип, который придет на смену вот уставшему и уже увядающему германо-романскому
культурно-историческому типу. Вот Тютчев это подчеркивал, но не, так сказать, не племенное объединение, а именно для духовного развития. Никто, понимаете, и Тютчев, и Аксаков, они были, ну, как бы, идеологами, а, конечно, весь мир полон людьми, которые не верят в высоту, да, идеи. И поэтому это все перекраивалось именно так, что Россия хочет влиять, захватить, никуда не пускать и отнять жизнь. А они хотели другого, дать всему жизни.
Как он писал, единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом или кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что сильней. Вот это утопическая мысль вообще, как вы думаете? Или все-таки за этим есть какая-то правда?
Вы знаете, что, ну, так сказать, какая вот правда? Дело в том, что вот мы возьмем стихотворение Федора Ивановича Тютчева «Умом Россию не понять», которое знают все, и оно уже распространено так, я не знаю, наверное, самое цитируемое, да, четверостишие в русской поэзии. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у нее особенная стать, в Россию можно только верить».
Мы прокомментируем это великое стихотворение четверостишие после небольшой паузы. Я хочу напомнить радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Светлана Андреевна Долгополова, потрясающий знаток Тютчева и хранитель музея Муранова, музея-заповедника имени Федора Ивановича Тютчева. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.